уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с Путина, который анонсировал свое же телеобращение по пенсионной реформе. И вроде как это должно произойти завтра. Почему сейчас?
Ну, сейчас, я думаю, что власть, она страхуется, потому что отношение в обществе к данной инициативе достаточно сложное, и на ближайшее время, там, на второе число анонсированы протестные акции, но дело не только в этом, просто есть определенное ожидание, что протестная волна по сравнению с летом будет носить более интенсивный характер. Сейчас нужно на старте это общественное беспокойство несколько нейтрализовать. И запускают тяжелую артиллерию в лице Владимира Путина. Что конкретно будет задействовано, насколько кардинальные заявления прозвучат, узнаем завтра. Я не думаю, что там будет что-то кардинальное, это скорее будет техническая корректировка. Власть будет отыгрывать тот люфт, который она сама себе летом оставила.
А нет ощущения, что в принципе уже все протестные настроения, ну так, подзагасили?
Вот специально же эту идею анонсировали летом, с тем, чтобы немножко выдохлось общественное недовольство, но, наверное, во-первых, недооценили тот негатив, который связан с этой инициативой, а во-вторых, может быть, не совсем грамотно было обработано, не совсем грамотно изначально подавали аргументы в пользу повышения пенсионного возраста. Поэтому сейчас, на старте осени, ситуация не совсем та, на которую рассчитывали в середине июля. То есть у меня, честно говоря, нет ощущения, что негатив подрассосался. Вот летом по регионам проехалось, по нескольким, и с удивлением для себя обнаружил отношение там более негативное, чем мне виделось из Москвы. То есть люди действительно разозлены, разочарованы, даже те, кто лояльно достаточно к власти относился и относится в целом. То есть негатив не подрассосался. Другое дело, что он носит такой, как сказать, рассеянный характер. То есть есть разочарование, оно будет носить долгосрочный характер. Не факт, что это моментально конвертируется вот прямо сейчас в рост протестной активности в сентябре.
Ну почему? Если вот так технологию рассматривать, значит, сначала вбрасывается мысль о том, что будет повышаться пенсионный возраст. Все, вот эта информация пошла, вызвала бурю негодования, проходит несколько недель, месяцев, после этого потихонечку начинаются появляться там какие-то пробросы. А давайте мы льготы сохраним там по старому пенсионному возрасту. А давайте, и на этом сейчас будет, наверное, отдельный акцент делаться, мы будем интенсивнее повышать пенсии тем пенсионерам, которые уже находятся там, вот в этом пенсионном возрасте. А давайте мы будем еще интенсивнее их повышать тем, кто еще будет только выходить. Ну и вот сам пенсионный возраст уже оказывается, ну так, технически забит. Нет?
Ну да, нет, ну вот это вот как в анекдоте, да, расстреляем политбюро и покрасим Кремль в зеленый цвет.
Да.
А почему в зеленый? А, значит, по первому вопросу нет. Да, вот на это расчет и делался, в принципе, он частично себя оправдал, то есть даже тот же Владимир Путин, он сегодня второй раз за все время нарушил молчание, выступил, он и первый раз высказался и сегодня, что сама идея, в принципе, правильная, но не нужны перегибы. Он это сказал и тогда, в летом еще, когда от него ждали, но более осторожно, более размыто, сейчас более четко. Ну, то есть власть ждет сигнал, что отказа от самой идеи повышения пенсионного возраста не будет, а вот отказ от перегибов, то есть тот люфт, про который я говорил, который власть для себя специально летом оставил, вот этот отказ, он, возможно, завтра произойдет, частичный. Но все равно вот этот вот негатив, который в обществе рассеян, то есть перелом произошел в общественном сознании. Я повторюсь, что это, скорее всего, не конвертируется вот в мгновенный рост протестных настроений, плюс власть, она и страхуется со всех сторон, лидеров протеста сейчас нейтрализовали, да,
да.
Арестовали на 30 суток тех, кто могли улицу завести, сначала Дальцова, потом Навального, с одной стороны. С другой стороны, тяжелая артиллерия в лице Владимира Путина. То есть вот он политтехнологически, как сказать, симптомы заболевания, там, горячка 40 градусная температура, есть попытка ее снять, и, скорее всего, они окажутся удачными. А вот то, что заболевание окажется тяжелым, то есть вот негатив в обществе, который был, вот это есть недооценка, просто перелом в общественном сознании, он произошел все-таки по отношению к власти, оно поменялось.
Но это всегда же по синусоиде движется. Мы вспомним про алармистские настроения там, года 2012-2013, когда все рейтинги катились куда-то в подвал и говорили, что все, эпоха прошла, но нет.
Вот, правильно. Ну, тогда что было-то?
Крым.
Да, вот, совершенно верно. Вот будет у нас сейчас Крым или нет? Вот что будет на юго-востоке Украины в следующем году в привязке с президентским выборами? Большой вопрос. Потому что мы, конечно, я сейчас прогнозирую ситуацию вот, по умолчанию без, условно говоря, нового Крыма. Если будет что-то, что способно будет мобилизовать опять население, внешнеполитическая повестка, что, скорее всего, или внутриполитическая повестка, для чего я не вижу вариантов, то, конечно же, ситуация изменится, она может измениться кардинально. То есть, да, по синусоиде, но мы говорим про инерционное развитие. Если будут найдены новые ходы, которые нацию мобилизуют, то все, тогда вопросы будут сняты, и вот эта ситуация в общественном мнении, качественный сдвиг, он тоже даже может быть отыгран назад.
Тема, которую я планировал сегодня обсуждать, но думал выйти на нее чуть попозже, сейчас она просто к месту. Вот Бабич, Михаил Бабич в Беларуси, может быть, вот чем-то похожим на такой проект?
А, вы имеете в виду? Нет, я не совсем уверен, потому что... А все-таки белорусские власти, они шлют сигнал, что такого, во-первых, не допустят. В Москве прекрасно понимают издержки такого варианта. То есть, что касается назначения Бабича, это, наверное, все-таки не подготовка какого-то кардинального изменения ситуации. Это просто сигнал Москве, что... как вот у нас внутри страны всем шлют сигнал, что денег меньше, давайте за эти деньги больше работать. Вот сигнал Беларуси, что те деньги, которые Москва вкладывает в ее субсидирование, а деньги очень приличные, там, через нефтянку и прочее, ну, давайте-ка получше это все дело отрабатывать, а для этого нужен не 77-летний Суриков, который и в силу возраста, и в силу личных психологических особенностей достаточно мягко относился к Минску, а более жесткий Бабич. Нет, если что-то будет, то, наверное, все-таки на украинском направлении. На белорусском вряд ли по ряду причин.
А что на украинском может произойти сверхъестественного?
Ну, сверхъестественного мало ли. Там все-таки тот проект, о котором много говорили, построение национального украинского государства, да, и все прочее, он явно забуксовал. То есть те украинцы с Востока, которые видят, что происходит в России, а несмотря на то, что украинские власти пытались разрушить канал коммуникации, на официальном уровне удалось там и российское телевидение, и прочее там не вещает, но все-таки на бытовом уровне связи сохраняются и через гастарбайтеров, и через Крым, куда есть ездят люди с Юго-Востока отдыхать, они видят, что ситуация в России-то объективно лучше, да, и понятное дело, что Россия остается для Юго-Востока, по крайней мере, Украины, такой точкой притяжения. Вопрос в том, как бы, во что будут конвертироваться эти настроения, где наступит точка бифуркации. Вот украинские власти очень опасаются, недавно заявили, что Юго-Восток может не признать итогов президентских выборов, вот, которые 31 марта будут. Вот там что-то может такое случиться. Понятное дело, что сейчас на старте, когда еще больше полугода осталось, об этом можно чисто гипотетически только рассуждать, но настроения на юго-востоке Украины, они пророссийские, и вот тот небольшой дрейф, который произошел от России в 14-м, 15-м, а часть в 16-м годах, когда украинцы верили, что у них все-таки получится сделать свой проект вне зависимости от России, в отрыве от России, во многом на антироссийской основе, этот проект с точки зрения бытовой чисто будет гораздо более привлекательный, он, ну, мягко говоря, буксует, а фактически он провален.
Ну, какие-то предпосылки другие должны быть. Я имею в виду не просто какие-то настроения на юго-востоке Украины, они должны быть люди, которые будут выразителями этих настроений.
Вот, но это вот как мы говорим с вами про реформу пенсионную и все прочее. Есть объективная ситуация, да, общественное мнение, а есть точки концентрации. Вот власть точки концентрации внутри России, она... нейтрализует. И это может на какой-то период ситуацию заморозить. То же самое на Украине. То есть есть, да, общественное мнение на Юго-Востоке, и пока таких точек концентрации не видно. Но там еще не ясно, что будет с президентом, потому что, допустим, если президентом станет Тимошенко, который сейчас рейтинг больше всех, там больше 17%, ну, он такой колеблется, он несколько месяцев назад был меньше 10%, то есть там за 6 месяцев может что угодно произойти. Ну, для Москвы это один вариант. Если становится какой-то более антироссийский кандидат, там, ну, условно говоря, Порошенко номер два, у самого Порошенко не очень много шансов опять сейчас на старте, то это другой вариант. Поэтому сейчас будут ждать. Есть объективные настроения. Наверное, есть там активисты, которые...
Есть Медведчук, в конце концов.
Ждут своего часа. Ну, Медведчук, он с такой точкой концентрации, не знаю, может стать, не может стать.
Это теневой точкой очень хороший.
Теневой, да, организатор. Теневой организатор, да, но там же должны быть еще лидеры общественного мнения популярные. Пока их вот таких вот явно пророссийских не видно. Как организационная основа, да, вот как Медведчук. Но все-таки инфраструктура должна иметь законченный характер, пока это не видно. Хотя, может быть, она уже выстроена, просто мы ее так вот по открытым источникам не видим. Может, она ждет своего часа?
Ну, всегда в открытые источники прорываются какие-то симптоматики того, что эта структура выстраивается, как можно было наблюдать в там, тот же проект «Новороссия». Ну, в любом случае, да, он не публично, предположим, не существовал, но те люди, которые знали о его существовании, нет-нет, да где-нибудь, да и проговаривались. А вот здесь ничего похожего пока не наблюдается.
Ну, пока не наблюдается, но следует понимать, что проект «Новороссия», то он озвучился в другой ситуации, тогда было ощущение, что вот-вот чуть-чуть, и на юго-востоке, как в Крыму, начнет все. Не получилось. Сейчас отношения гораздо более осторожные, в Москве прекрасно понимают, сколько там препятствий, какая эшелонированная оборона при помощи американцев создана. Там все-таки фактически спецслужбы заново отстроены, там армия есть, в отличие от 2014 года на Украине, поэтому там ситуация другая, и то, что можно было открыто или почти открыто там говорить полуофициально в 2014-2015 годах, то, может быть, сейчас оно и не стоит, чтобы фальстарта не было.
А версия о том, что, опять же, возвращаясь к Михаилу Бабичу, который едет в Республику Беларусь, что он таким образом через Минск заходит, на самом деле, в Киев, насколько может быть реально?
Ну, хитрая версия, как понять, заходит в Киев. Нынешние киевские власти его ни в коем случае не допустят.
Ну, так или иначе, он становится, ну, какой-то частью минского процесса, условно, хотя бы потому, что это находится где-то
там рядом. Ну, такое, в принципе, может быть, его могут попытаться подключить, да. Ну, вариант, да, был вариант, что вот когда сейчас перестановки администрации президента ожидали еще до июня, да, убирают Суркова, ставят более жесткого Бабича. Не получилось так, могут попытаться зайти с другой стороны, но захочется ли видеть Бабича в минском процессе, а Киев и Б Соединенные Штаты? Это большой вопрос, не совсем уверен.
Хорошо, тогда ну, будем так лавировать. Еще один близкий к этой теме вопрос, это вопрос санкций, их продолжение, меньше их не становится. Ну и, с одной стороны, их влияние на внутреннюю повестку в России, ну и, с другой стороны, их перспективы.
Ну, столько много говорим про санкции, мне кажется, что у большинства абсолютно слушателей...
Так задумано просто.
Ну, такая каша в голове. Я не думаю, что задумано, это просто издержки бюрократии американской. То есть столько разных санкций и прочего. То есть есть санкционный пакет, так называемый Госдеп, одна сюжетная линия. Это тот пакет, который первая часть которого вступила вчера, и вторую часть которого обещают через 3 месяца, в ноябре. Это, во-первых, чисто внутриполитический американский сюжет, попытка Трампа перехватить повестку дня у своей оппозиции. Россия ему в этом подыгрывает. И первый пакет, он фактически никак не скажется, не сказался на российской экономике, потому что сам Госдеп, когда это все анонсировал, он признал, что эти санкции во многом уже дублируют те, что были введены. А те, которые не дублируют, они обговариваются исключениями, как в случае с космической отраслью. Второй пакет санкций. Там два момента есть серьезных. Первое, это в отношении по умолчанию Аэрофлота, второе в отношении российских банков. Но если в максимально жестком варианте, то попадает под действие только Аэрофлот, у России есть симметричный ответ, в отличие от многих других санкций. Запрет на пролет Дельта над Сибирью. Это очень серьезный симметричный ответ. Издержки для американцев будут не меньше, чем для России. Там американское авиалобби на своей власти будет давить. Что касается банков, там, если по жесткому варианту, то попадают под ограничение 5 российских банков, 5-7, там, ну, скорее всего, наверное, попадет один, который под это и создается, Промсвязьбанк. Ну, то, что на основе Промсвязьбанка. Он изначально под санкционные ограничения и создавался. Тоже ничего такого, риски заложены. Это что касается госдепского пакета. Есть пакет вот этих...
Конгресса.
Конгресса, да, межфракционный. Там все более серьезно, в жестком виде, да, запрет на покупку госдолга, это может, нового госдолга, подчеркиваю, может нанести серьезный удар по рублю. Вот так как рубль скакнул в начале августа, эта реакция была не на санкции Госдепа, эта реакция была на этот законопроект. А вот то, что он потом уже скакал, это реакция на наши внутренние дела, на то, что Минфин начал валюту опять закупать и прочее. То есть это уже не имеет отношения к этому санкционному пакету, прямого отношения. Вот. В жестком варианте, да, по курсу рубля это может нанести удар, но даже там практически все эксперты, которые там внутри вращают, в Соединенных Штатах, они заявляют, что в таком жестком варианте пакет принят не будет. Он, ну, скорее всего, будет принят, наверное, в октябре перед выборами. Сказали А, нужно сказать Б, нужно, опять же, предвыборную ситуацию эту отыгрывать, но слишком влиятельно, как авиалобби там в Соединенных Штатах, это вот когда мы говорили про этот пакет госдеповский, так и влиятельно лобби финансовое, которое неплохие деньги делает в России на операциях carry trade через игру на госдолг, потому что эти вот деньги, которые инвестируются в российский долг, они же не в экономику идут, это чисто спекулятивные деньги. И люди здесь, иностранцы, очень неплохо зарабатывают, эти ребята имеют очень неплохие позиции в Штатах, именно поэтому, сколько уж больше года говорят про санкции в отношении российского госдолга, а так ничего и не сдвинулось, потому что там работа тоже ведется, и эта работа ведет не Москва. Вот, поэтому, что касается этого пакета, нужно смотреть, как он будет трансформироваться. И третий еще пакет, та история, которая началась в год назад, в начале августа, потом в январе вот этот вот список кремлевский, потом в августе первые санкции. Вот мне кажется, эти вещи наиболее опасны, потому что в апреле первые санкции, да, апрельские. Потому что как только первые две фамилии обнародовали с представителей частного бизнеса, на Дерипаска и Вексельберга, это создало серьезные проблемы и им, и российской экономике. Потому что когда Русал попал под санкции, сейчас история только-только на пике, она еще далека от завершения, но мы видим, что уже что и издержки для российской экономики, там уже приличный пакет поддержки выработан там,
и
по закупке.
Еще пообещали,
а за все это будет платить бюджет, то есть население. И уже Русал говорит, что кое-где он и предприятие может прикрыть или там существенно ограничить занятость. Социальная сфера в регионах хромает. А это только вот одна фамилия фактически обнародована, один такой куст. А таких фамилий там, говорят, несколько десятков. И вот я думаю, что американцы вот из этого списка, когда 31 января, они будут вытаскивать каждый раз по паре тройки фамилий и связанных с ними юридических лиц. А там, наверное, вся российская сырьевая экономика есть, не которая формально частная, не государственная. Вот здесь-то, мне кажется, наибольшая опасность. То есть, если ранжировать эти угрозы, госдеповский пакет почти ничего нет, пакет сенаторов потенциально опасен, но нужно смотреть, как будет меняться, скорее всего, будет меняться. И очень опасен вот этот вот КАЦА, который только-только запустили, и там дальше будет все это появляться и дальше. И четвертый гипотетический пакет, который, может быть, начнут обсуждать осенью, он связан с российской банковской системой, там, с возможным отключением от SWIFT, что тоже не очень вероятно, и с возможным эмбарго на импорт российской нефти, но тоже не очень вероятно. Это считалось вероятным вариантом в 2019 году до майских событий, потому что к эмбарго должна присоединиться Европа. Вот. А Европа после мая, она очень жестко по отношению ко всему этому настроена. Поэтому четвертый пакет, он, скорее всего, такой гипотетически нереализуем.
Вот эти пакеты, вот, судя по тому, как ты их описываешь, они существуют как будто бы в полной независимости друг от друга. Ну, то есть, там, Конгресс, пакет Конгресса и пакет Госдеп, они как будто бы конкурируют друг с другом, но это напоминает такой договорняк, если использовать околофутбольную терминологию. А тот пакет, который реально действует, он, знаешь, как... выглядит как пакет от некого мирового центра, который хочет таким образом показать России ее место. Все. Вне зависимости от Госдепа и Конгресса. Кто эти люди?
Ну, что касается договорняка, вот пакет Госдепа и пакет Конгресса, это не договорняк, это внутриполитическая история, когда в первую очередь целью преследуется максимизировать результат на промежуточных выборах, во вторую очередь думают, как наказать Россию. Госдепу это, ну, Госдепу самому нужно Трампу, за этим Трампу, по большому счету, за этим Трампу это не особо нужно. Конгрессменам это нужно, но они думают об этом во вторую очередь. В первую очередь у них все-таки переиграть республиканцев на промежуточных выборах. Вот, а что касается других пакетов, там, мировая закулиса, кто это, да, у нас же вот по последним опросам две трети населения верят в мировую закулису.
Конечно.
А кто это? Ну, это, скажем, те люди, те силы, которые недовольны тем, что в 2014 году Москва продемонстрировала в случае с Крымом, что она готова пересматривать правила игры и никого не ставить в известность об этом. Потому что в 2008 году, несмотря на то, что внешняя ситуация была похожа, ситуация соседей, Москва пыталась объяснять встречаться, там эмиссаров запускала в Вашингтон, с ним никто не стал встречаться, но запускала, пыталась как-то не то чтобы извиниться, но смягчить. А в 2014 году, нет, вы нас поставили перед фактом по Украине, мы вас перед фактом поставим по Крыму. И по американским интересам это очень серьезно ударило, то есть по символическому капиталу. Там в то же время, в начале мая 2014 года, Обама тогда совершал турне по Юго-Восточной Азии, выстраивал антикитайский альянс, продолжая выстраивать. И он говорил, тогда был очередной виток вот эти вот там Парасельские острова, все это, очередной виток конфликта, который чисто гипотетически мог там в локальную войну вылиться. И Обама говорил своим союзникам, если что, мы гарантируем вам помощь, там, гарантируем вашу территориальную неприкосновенность в военном конфликте с Китаем. А ему говорили, а вот в Украине тоже гарантировали, вот вам Крым. Это очень неприятно американцам. То есть Америка, она во многом что? Она делится, держится, и те бизнес-группы, которые в основном в Соединенных Штатах локализованы, там нью-йоркские вот эти финансисты и прочее, они держатся на символическом капитале. Они держатся на том, что все уверены, что без ведома или без ведома Америки ничего в мире существенного произойти не может. В 2014 году Россия продемонстрировала, что может. И России до сих пор хотят показать, точнее, не России, всему миру, что вот они поступили вопреки, скажем, нашим интересам, нас не ставя в известность, нужно их за это наказать. Потому что этот шаг российский, он очень серьезно нанес удар по символическому капиталу вот этих вот транснациональных групп влияния, которые в первую очередь локализованы в Соединенных Штатах. Ну, не только. Великобритании тоже. Именно поэтому Британия это идет в унисон здесь.
Но, по твоей оценке, эта вся ситуация еще не отыграна до сих пор?
Нет, не отыграна. А за англосаксонские элиты России Крым не простят никогда. Они могут там немножко смягчить ножи, мало ли какие комбинации там в мире будут сходиться. Но это просто вот в 90-е годы был пик, да, казалось, конец истории. И тут все подошло под откос, а в 2014 году Россия выступила тем мальчиком из сказки, который крикнул: «А король-то голый». Да, и здесь нужно образцово-показательно наказать-то не толпу, потому что ее нельзя, которая все это увидела и поняла, а мальчика, который крикнул. Это поздно, на самом деле, все, уже все понимают, ситуация-то ушла. Но американские элиты, они мыслят инерционно, у них всего возраста, там люди, которым по 70 лет, у которых пик политической карьеры пришелся на 90-е годы, когда Америка действительно была единственной сверхдержавой, и казалось, что это навсегда. И они никак не могут вот эту ситуацию забыть. Там пока политические поколения не поменяются, вот, кстати, Обама был гораздо более прагматично настроен, его здесь в России слабаком считает, но он в будущее смотрел. Вот пока не придет там к власти поколение Обамы, а будут оставаться, ну, не к ночи, там, покойный Маккейн, да, госпожа Клинтон, люди этого поколения, вот, а ситуация не поменяется, а пока они определяют повестку.
Ну и ключевое, они-то давят, понятно, что они будут наказывать, но и к чему это может привести в итоге в Российской Федерации вот здесь? Кто-то видно, чтобы стелил соломку, или вполне себе вот эта ситуация устраивает как раз наши элиты, ровно потому, что это мобилизует наш электорат?
А, ну это смотря какую часть элиты. Как и в Америке, элита не монолитная, вот, там нету договорника никакого между администрацией Трампа и сенаторами, которые вносят два закона, это вот как раз они между собой соревнуются. Так и здесь. Есть часть элиты, которая выступает за то, чтобы... И пока она в фаворе с 2014 года, ее позиции существенно укрепились за то, чтобы страну максимально закрыть. На сырье наше они и так будут покупать, никуда не денутся. Не будет покупать Запад, будет покупать Восток. Пусть по кривым схемам и подешевле, но нам здесь хватит внутри страны это все распиливать. И для того, чтобы у нас это сырье не отняли, нам нужна жесткая армия, для этого нам нужен хороший ВПК и все. А все остальное по остаточному принципу, социальные расходы и все прочее. То есть, грубо говоря, концепция осажденной крепости. Другая группа элиты все-таки... Ее позиции постоянно слабеют, она выступает за то, что все-таки связи с внешним миром разрывать нельзя. И Владимир Путин между этими двумя группами балансирует, склоняясь то в одну, то в другую сторону. Кажется, что он там вроде в сторону силовиков, да, изоляционистов, а потом хоп, и в другую сторону отыгрывает. Он пока баланс держит.
С нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас расстанемся на время новостей и рекламы, а потом будем принимать ваши вопросы. Пока пишите, я напомню просто, как можно с нами взаимодействовать. СМС +7 925 888-88-94-8. Работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Ну и ближе к концу часа будем принимать телефонные звонки. 8-495-7373-94-8. После новостей вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Ну и еще одна тема, которую планировали сегодня затронуть, это идея с теми 14 макрорегионами. Что это вообще? Откуда она взялась и зачем она нужна сейчас?
Ну, откуда она взялась, ясно. Мне кажется, реакция на нее не совсем адекватная, потому что не до конца понимают. Сейчас пошли публикации, что крупный бизнес возражает. Мне кажется, что это попреды консолидировались. То есть идея такая. С начала 10-х годов в правительстве господствует точка зрения. Она неофициальная, от нее к ней прямо не апеллируют в доктринальных документах, но при разработке всех стратегий по умолчанию от нее отталкиваются, что мировой тренд, Россия в него вписывается, это урбанизация, то есть двигатель экономики с территориальной точки зрения – это крупные города. Но крупные города не с административно-территориальной точки зрения, то есть, грубо говоря, то, что один метр от МКАДа внутрь Москвы – это жизнь, а один метр вовне – это уже все. Смерть.
Да, полноценная, да? Агломерация.
А полноценная агломерация, то есть, грубо говоря, даже не такая вот агломерация в классическом смысле слова, как Москва, это, условно говоря, Москва в территориально, в административных границах, плюс по округе примерно 20 километров. А Москва, область и соседняя область, Рязанская, Владимирская и все прочее. Вот такие суперрегионы, их насчитывалось 13, выделяли 13. Это точки развития, от которых будет отталкиваться страна. Их нужно в первую очередь развивать. То есть, грубо говоря, деревню в какой-то Костромской области, если будут поддерживать, то по остаточному принципу. Никто в развитие реально вкладываться туда не собирается и не собирался. Поэтому вот таких макрорегионов насчитывалось 13. Условно говоря, если взять Урал, то вот есть Екатеринбург, есть Челябинск. Они уже развиты, их, конечно, можно дальше развивать, но нужно как-то и дальше развивать, поэтому будут развивать большую субурбию Челябинск и Екатеринбург и сделать так, чтобы пространство между ними по качеству развития было такое же, как в Екатеринбурге и Челябинске. То есть намерение что-то развивать есть, да, но вот в более-менее четких территориальных границах. Вот эта идея, она сейчас... поскольку денег на всех не хватит, вот идея, она, в принципе, материализована, вербализована. Там, ну, было, я про 13 говорил, ты 13, да, выделяешь.
Сейчас добавили 14.
Да, 14, да. Ну, там, наверное, не то, чтобы добавили, там, я посмотрел, немножко пересмотрели, их переструктурировали. Ну, 14 таких макрорегионов. То есть их будут развивать в первую очередь, и когда будут писать все социально-экономические программы, то будут рассматривать их через призму развития именно вот этих вот макрорегионов.
Сам заметил, что доктринально нигде вот эта цифра 13 или как сейчас 14 не фигурировала.
Почему потом вернулись? По умолчанию. Почему вернулись? Ну, сейчас просто есть понимание, что вот такой подход жесткий, финансовый, который критики называют бухгалтерским, он господствует. И то, о чем молчали последние лет 7-8, когда стало ясно уже, что нулевые годы не вернутся, когда все деньги размазывали, ну, там, кому-то более толстый слой, кому-то тонкий слой, что нужно все-таки концентрировать ресурсы на прорывных направлениях. И то, о чем не принято было говорить, очень многие вещи там. Не принято было говорить, что пенсионный возраст будут повышать. А, ну, реально об этом говорили-то уже в начале 10-х годов, что будут повышать. Вот про это, про все. Вот сейчас решили озвучить, но это скорее проброс, вброс. То есть не то, чтобы вот так вот сразу пойдут. Сейчас решили пробросить, посмотреть на реакцию. Даже не общественную, потому что большинство населения...
Общество все равно.
Все равно, да. Оно не понимает, что это как на реакцию элит. Вот сейчас пошла негативная волна. Я смотрю, там все в публикациях ссылаются на то, что крупный бизнес негативно относится, но я, честно говоря, не вижу никаких предпосылок для этого в открытых источниках. У меня такое ощущение, что полпреда об этом уже знали и решили там выступить консолидированно. Да, и вот полпред в Сибирском округе, господин Меняев, там вот в «Коммерсанте», его позиция во многом пересказывается. То есть для них это понятно, потому что они и так во многом, по сравнению с началом нулевых годов, лишены де-факто властных полномочий, во многом номинальные фигуры. А тут еще и экономически из-под них будут какой-то базис вводить, то они вроде как бы в центре экономических процессов в регионе, формально. Там есть неформальная группа влияния.
Ну, как понятно. Смотрящие, по крайней мере.
Да, ну, как смотрящие. А тут еще выясняют, что у них там на территории, веренной территории будет 2-3 других центра и прочее. То есть, мне кажется, что это вот пока негативная реакция со стороны полпредов, не более того, потому что бизнес будет подходить достаточно дифференцированно в зависимости от того, там, какой конкретно макрорегион, какое место будет занимать в иерархии интересов и все прочее. Поэтому вот идея, она вербализована, витала давно, от нее отталкивались неформально, на доктринальном уровне давно, а концептуально она представлена только сейчас. Она тоже будет меняться, но мне кажется, что здесь как в случае с пенсионной реформой. То есть вот сама идея, что нельзя всю территорию России развивать равномерно, будут прорывные точки, в которые в первую очередь будут деньги вкладываться, вот, от этой идеи не откажутся. А будет этих территорий 14, 24, и будет это структурировано так, как сейчас или по-другому, это все обсуждается. А вот сама идея, то, что нельзя всю территорию развивать равномерно, и, грубо говоря, на душу одного человека в российской глубинке где-то и на душу одного населения, не берем Москву, жителя крупного мегаполиса, того же Новосибирска, выделять одну и ту же сумму денег, вот этот концептуальный подход останется. То есть дифференциация. В первую очередь будут финансироваться. Да, на жизнь Новосибирска. Там, в Москве могут предложить поделиться деньгами, но не
уже
со всей России. Уже предложили. Но не со всей России, а с другими мегаполисами. Вот так скажем.
С другими мегаполисами или со своей агломерацией, условно, для того,
чтобы... Ну, или со своей агломерацией. Ты либо там поделись деньгами со своими мегаполисами, либо возьми на буксир еще пару-тройку областей, которые не совсем сейчас на буксире.
То есть даешь
сейчас...
там Рязань, Калугу, Тулу, пожалуйста.
Она, Рязань, Калуга, Тула, там вот Калуга, кстати, нет. Вот Рязань, Владимир, прочие, они и так уже на буксире. Это они фактически в московскую большую агломерацию-то входят, там экономика завязана. А вот, условно говоря, возьми Калугу, в которой там сейчас дела, может быть, не очень так хороши, как в нулевые годы. Вот условно на это. Потому что, да, ну, здесь, конечно, и попахивает дальнейшим укрупнением регионов, может быть, с изменением административных границ. Но сейчас вот говорить о том, как тоже пошла волна, что вот эти районы выделят и там каких-то чиновников новых посадят, об этом речь тоже пока не идет. То есть это не будет приводить к изменению административных границ. Пока, по крайней мере.
Пока не идет. Ну, просто ну, давай 1+1 складывать. Потому что, ну, буквально меньше месяца назад были же интенсивные разговоры про институт полномочных представителей президента, что он себя изжил, что нужно с этим что-то делать, давайте опять к этой проблеме подступимся. Вот. Проходит несколько недель, появляется информация про 14 макрорегионов. Ну, сложно не сложить.
Да-да-да, вот поэтому полпреды так нервно отреагировали, потому что если что-то и будет, то тогда кого-то упразднят, да, и что-то новое создадут. Ну, пока речь о том, что дополнительная бюрократическая надстройка будет создаваться, не идет, и не факт, что вообще это пока что напоминает идею совнархозов хрущевских. Если честно, да, но не думаю, что к этой практике будут возвращаться. Пока речь идет о том, чтобы на официальном уровне при разработке социально-экономических планов
официально признать.
Вот официально что... признать, что у нас есть и с территориальной точки зрения, не только с отраслевой, там, дороги, как сейчас эти инфраструктуры и прочее, но и с территориальной точки зрения точки прорыва, а есть точки, которые нужно брать на буксир. И вот сейчас борьба, наверное, будет за то, кого признавать точками прорыва, а кого подшефтными.
Ну, можно ли тогда говорить о том, что, ну, сейчас та самая региональная реформа, о которой много говорилось, но в принципе уже потихонечку начинается. Или пока еще никаких свидетельств существования вот этого документа какой-то региональной реформы вообще не существует?
Нет, я бы сказал, что идет проброс, даже не подготовка общественного мнения, а прощупывание общественного мнения к этому. Потому что вот говорить о том, что прямо сейчас, когда еще ситуация вокруг пенсионной реформы непонятно какая.
Очень еще удобно.
С этим нет. Сейчас слишком много рисков, поэтому это как вот в отношении пенсионной реформы. Ведь если даже на уровне власти, на уровне, по-моему, Владимир Путин, то еще даже перед президентскими выборами мягко намекал, что повышение пенсионного возраста, оно неизбежно. Просто это тогда не замечали. Он очень мягко говорил. Тогда шли пробросы, прощупывания. Вот сейчас то же самое. То есть в планах, наверное, такое есть, но не сейчас, не осенью и, может быть, не в следующем году. Вот. Это скорее сейчас прощупывание общественного мнения и, возможно, подготовка к такой идее, к реализации. Но ни в коем случае не запуск.
Но не 24-й год, до него.
Ну, там сейчас слишком много неопределенностей. Там неизвестно, что у нас будет и с транзитом политической системы, как там будет меняться политическая система до 24-го года, не будет, там и все прочее. Ну, наверное, не до 24-го, раньше.
Павел Салин с нами, директор Центра политологических исследований финансового университета. До конца программы остается буквально минут 15, поэтому сейчас предлагаю уже потихонечку подключаться нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москва-бот. Начнем с телеграма, пожалуй. До тех пор, пока субъектность субъектов федерации, извините, в первую очередь,
очередь политическая, не будет реализовываться в полной мере, до тех пор никаких изменений в экономическом смысле не будет. Это Игорь, видимо, комментирует как раз предложение по 14 макрорегионам.
Ну, да, я так понимаю. Ну, то есть, грубо говоря, верните выборы, да, и верните выборы на губернаторов, которые будут отвечать перед населением, а не перед федеральным центром. Но вот эта вот идея разделения на 14 макрорегионов, она вписывается в идею жесткой вертикали власти, то есть в... вписывается в идею...
политическая субъектность здесь как раз вообще
нет,
не нужна.
Нет, это противоречит. То есть, грубо говоря, из Москвы будут управляться эти 14 регионов. Это идея, ярко выраженная идея вертикали власти. Да? А возвращение выбранности, политической субъектности регионов нет. В это не вписывается. То есть здесь в элите федеральной есть консенсус. Нет, никакой региональной вольницы, возвращения 90-х годов не будет.
Кто да, ваш сепаратизм не нужен.
Да-да-да, это попахивает сепаратизмом, все прочее. Здесь и среди либералов, технократов. Ну, либералов нет, а вот тех, кого в правительстве называют либералами, скорее технократ. Технократ, силовики, они все едины в этой точке зрения.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Три вопроса вашему гостю. Первое. Как вы вообще считаете, вот эти 14 регионов, они вытянут реально Россию? Потому что если в советское время старались все-таки уровень жизни села и города как-то выравнивать более-менее. Второй вопрос. Вы сказали, что чтобы регионы, ну, держать там поводке, так скажем, да, то у нас все-таки есть один лидер Кадыров, который абсолютно на этот поводок как-то, ну, не особо затягивается. Как вы можете объяснить его поведение? И то, что ему за это ничего не бывает. И третий вопрос. Вы сказали, что в 2014 году Россия доказала, что, ну, сильная страна. Но как же вы тогда объясните просто-напросто сдачу Долбаса, когда приехал президент Швейцарии, а Путин встал и сдал Долбас? Спасибо.
Ну, первый вопрос, вытянут ли 14 регионов всю страну? Тут
можно даже переформулировать. Как вам такая концепция, Павел, пожалуйста?
Ну, как сказать, а подразумевает эта концепция, что каждый из этих 14 лидеров будет ответственен за какую-то территорию, то есть не будет формально, по крайней мере, каких-то потерянных территорий.
Или отрасль.
Нет.
Здесь вот нет, важно.
14 имеется в виду, я так понимаю, от этих территорий именно, с территориальной точки
зрения. Я имею в виду, специализация какая-то вот в этой концепции подразумевает этих макрорегионов, которые бы каждый отвечал, ну, как такое мировое есть разделение труда,
а здесь
региональное.
Ну, отчасти оно уже сложилось. У нас же есть регионы энергетические, есть регионы промышленные. Ну, а как еще специалисты, как в этих голодных играх, там, дистрикт такой-то, да?
Да-да-да.
И Капитолий. Вот. Нет, но специализация, она уже есть, и она сложилась, по большому счету, и эта концепция 14 регионов, она не подразумевает изменение специализации, она подразумевает то, что какие-то регионы, которые регионы или административные единицы, там, скорее, мегаполис, речь об этом идет, которых деньгами все хорошо, они должны на буксир взять какие-то другие территории, чтобы федерального центра было меньше головной боли. То есть вся территория России, она будет поделена, вот сейчас она между, во многом делится между госкомпаниями, корпорациями крупными, она вот так вот будет поделена, и в том числе между территориальными лидерами. То есть есть такое понимание, что да, вытянет, потому что ни одна из территорий депрессивных, она не останется без внимания какого-то регионального лидера. Потом вопрос второй, по-моему, да, про Кадырова. Ну, сейчас всем приходится ужиматься, мы видим, кавказским элитам тоже приходится ужиматься, но Чечне это касается в меньшей степени, но это касается особенностей российской политсистемы и того, что у Кадырова и Владимира Путина личная политическая уния. То есть пока у нас существует нынешняя конфигурация политической системы, особо завязана именно на персону и рейтинг Владимира Путина, ничего не поменяется. Но даже если у нас будет меняться политическая система, лидер останется, но он приобретет другой статус, там все вот в рамках той же возможной конституционной реформы, все прочее, то и статус неформальной Чечни он поменяется, потому что это все обусловлено не институциональными вещами, а чисто личными, персональными. И это время уже подходит к концу, по большому счету. 20-е годы будет по-другому. И третье, Россия показала сильное и не сильное. Вопрос был не в том, чтобы завоевать весь мир, да, или прочее. Вопрос был совершить какое-то разовое действие, которое бы весь мир понял, что Америку это не по ее инициативе, не с ее разрешения, и даже ее не поставили перед, не уведомили предварительно, как было в 2000, или параллельно, как было в 2008 году с вводом российских войск в Осетию. Нет, ее просто поставили перед фактом. Вот конкретная ситуация. Конкретная ситуация меняется первый раз со времен Второй мировой войны. В Европе поменялись территориальные границы без ведома Америки. Об этом даже покойный Маккейн говорил, когда где-то выступал, говорит, первый раз такое со времен Второй мировой войны в Европе поменялись границы. Он, правда, забыл одну вещь уточнить. Без ведома Америки, потому что по инициативе Америки-то они менялись, там тоже Косово и все прочее. А здесь весь мир увидел, хоп, что можно и без Америки, и не где-то там, извините, на окраине мира, в Африке и где-то еще, а прямо в Европе, пусть не в центре Европы, поменять границы, и тому, кто это инициировал, ему по большому счету ничего нет за это.
Ну, попытка что-то сделать...
Нет, попытки есть, инфляционное давление будет нарастать, но пока, видите, ничего. Страна не рухнула, Россия, экономика держится, хотя и не без проблем, ну... Нормально.
Александр пишет, политика осажденной крепости – вещь, несомненно, хорошая. Но разве не сгубила эта самая политика намного более сильного во всех смыслах, намного более сильное во всех смыслах государство Советский Союз? Неужели партия изоляционистов так ничему и не выучилась? И если такая политика будет реализована на все 100%, то сколько лет вы отводите до распада получившегося Советского Союза 2.0? Или нам следует ждать авторитарную диктатуру в стиле старика Пиночета, поскольку в отсутствии внятной идеологии Ирана или КНДР у нас не будет?
Ну, очень хороший вопрос, потому что я не уверен, что можно проводить параллели между современной Россией и СССР, потому что СССР вообще-то политику осажденной крепости проводил немножко другую. СССР был центром блока и одним из двух центров мирового влияния. У СССР были стратегические союзники. Это вся Восточная Европа. Много было союзников, правда, уже не таких стратегических, там, в других частях мира. Куба, Африка там начала появляться, хотя они больше деньги высасывали, в отличие от европейских, восточноевропейских стран, которые с экономической точки зрения СССР-то дополняли. А Россия-то, она вот как раз одна. В этом-то и проблема, что даже на наши два ближайших союзника, которые был принят считать, и Казахстан, и Белоруссия, они ведут все более самостоятельную игру. И это Москве не нравится, а поделать с этим она ничего не может. Они все больше исповедуют, особенно Казахстан, так называемую многовекторность. И у них есть для этого предпосылки, у них есть для этого базис, а России в качестве альтернативы тому же Казахстану особо и нечего предложить. Вот, поэтому большой вопрос, сколько это все продержится, но просто те группы влияния, которые продвигают эту идею осажденной крепости, для них любые другие варианты, они хуже, потому что лучше в осажденной крепости, ведь кто самый главный? Самый главный комендант и воины, которые эту крепость охраняют. Там не суть важно, что с населением творится, пока вот осажденная крепость, самый главный комендант и гарнизон. А если крепость не осажденная, если это торговый город, то вместо... Там есть комендант, конечно, но есть уже и бургомистр, который торгует вопросами. Дождь там. Есть гарнизон, который есть, он несет стражу и все прочее, но есть уже, условно говоря, и полиция, которая наблюдает, и какие-то органы, которые торговлю регулируют, все прочее.
Сложная система.
Да, сложная система, и социальная роль вот этой вот страты, охранников, она снижается. Поэтому лучше, конечно, вариант осажденной крепости. А сколько так продлится? Ну уж, посмотрим.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Далее. Спасибо, Олег.
А, музыка.
Красивая музыка.
Красивая музыка.
Почему нет? Так, что еще из вопросов, которые поступали? Добрый день. По мнению Павла, какая стратегия осажденной крепости или сохранения отношений с Западом предпочтительнее для прорыва, о котором говорил президент? Но если уж мы говорим о прорыве, то как его осуществлять? Возможно ли этот прорыв осуществить, вот, отталкиваясь от политики осажденной крепости?
Нет, прорыв какой здесь может быть? Просто есть прорыв мобилизационный, да, вот как во время Великой Отечественной войны. Сделали мы прорыв, да, задача была какая? Выжить просто, выжить. Мобилизовали экономику и выжили, да, но возник вопрос, что дальше? Вот какой прорыв? Если прорыв с точки зрения выживания, то в рамках политики осажденной крепости он, наверное, возможен, хотя сейчас это все держится же на институтах. Сталин 10 лет, больше 10 лет институты выстраивал в Советском Союзе, и только тогда они выдержали колоссальный напор со стороны нацистской Германии. Не было бы институтов, ничего бы не было. В России сейчас институты, они не отстроены, они во многом разъедены коррупцией, поэтому даже для такого прорыва с точки зрения выживания хватит ли мощи государственных институтов, не уверен. А если брать прорыв с точки зрения перспективы, с точки зрения позитивного там за будущего, как об этом модно говорить, хотя, заметьте, в последнее время разговоры приутихли, во время президентской кампании были, сейчас приутихли, то я не совсем уверен. Здесь вот эта вот концепция открытости Запада, она она тоже не до конца подходит, потому что на самом Западе сейчас уже непонятно, что творится. Тот маразм, который в Америке происходит, там, в связи с российскими, там, типа, мешает все прочее, они тоже через очень серьезный кризис проходят, и таким градом на холме, которым они казались многим в 90-е годы, и они во многом таким градом были, они уже сейчас не являются. У них сами, пусть они сами со своими проблемами разберутся. Но закрываться совсем от внешнего мира нельзя. Есть же Восток, есть другие центры силы. А здесь есть вероятность, что закроется от всего мира, и тогда действительно никакой возможности для прорыва с точки зрения позитивной перспективы не будет. Задача будет одна – выжить, сделать так, чтобы, по крайней мере, завтра не было хуже или, по крайней мере, существенно хуже, чем сегодня. То есть это уже не позитивная перспектива, а как бы вот как в 90-е годы выживали, только тогда под либеральными лозунгами, а здесь, может быть, выживание под патриотическими лозунгами. А суть ситуации будет одна и та же.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да, Андрей. Да.
Такой вопрос, гость, я не сначала слушал, а зачем нужно было менять границы? Какой был в этом смысл вообще, в принципе?
Это, давайте вернемся в 2014 год.
А, границы будем,
да,
про Крым?
Да, да, да. И разберем ситуацию с самого начала.
Ой, ну это надолго, там совокупность причин. В первую очередь, конечно, геополитика.
Я сейчас иронизировал.
Поэтому. Да. В первую очередь, геополитика, конечно. Об этом Владимир Путин прямо в фильме говорил, он здесь душой не лукавил. Не присоединили бы Крым, сейчас бы имели НАТО в Крыму. А НАТО в Крыму – это изменение геополитического баланса в Черном море. Черное море стало бы внутренним морем НАТО. Так же, как сейчас, после Крыма Черное море, оно, по крайней мере, северная его часть, постепенно становится внутренним морем России, и Украина по этому поводу очень сильно переживает. Это ситуация с Азовским морем, с Мариуполем, с Одессой и все прочее. То есть поменяли геополитический баланс. В первую очередь этим руководствовались, потому что решение принималось очень быстро, в течение нескольких дней. Про экономику никто никогда не... Тогда, точнее, не думал, не просчитывал ситуацию. И вот потом это стоило очень приличных денег, но сейчас так вроде более-менее ситуацию переломили. И то, что Америке нос утереть, тоже, наверное, это в марте это не доминировало. Это потом стало ясно уже где-то, ну, наверное, где-то к середине 2014 года, к концу, потому что российские элиты до середины 2014 года вообще не собирались с Западом ссориться, засылали к Владимиру Путину эмиссаров, которые из окружения, которые говорили, что лучше не надо и все прочее. И где-то до 2016 года, наверное, не верили, что санкционная эпопея всерьез и надолго. Только вот сейчас в 2016-17 осознали, сейчас в 18-м начали открыто об этом прямо говорить, и когда стратегические планы строят, тоже из этого исходят. То есть, нет, на первом месте тогда, когда принимали решение в течение нескольких дней, узкий военно-политический расчет был, на втором месте политический, экономических последствий никто не просчитывал. Но, в принципе, если исходить из того целеполагания, из которого исходили российские элиты, что мы имеем право на то, чтобы принимать решение хотя бы в, как региональная держава, то это решение было вполне оправдано.
Вопрос субъектности.
Субъектности, да, как сейчас модно говорить.
Да-да-да. 7373948, давайте слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. То же самое говорили насчет Афганистана. Если не войдем, то американцы там будут, совсем ракеты близко подтянут. А сейчас живем без Центральной Азии, без Закавказья. И вот мы в Сирию опять вошли. Точно так же по сценарию, по такому, вот будем тянуться, растратим все силы, я не знаю, наживем врагов, по идее, но уже нажили. Но хотелось бы заметить, вот по поводу, вы начали, Казахстана и Лукашенко. К чему дело придет? Лукашенко вроде бы дружить опять начал, но и момент пропустил. Каспийское море поделили. Насчет Каспийского моря, если можно, остановитесь. Какие перспективы?
По Каспию. Ну, времени, наверное, мало, поэтому вот именно по Каспию, потому что ситуация-то Афганистан, Сирия, она не совсем
ну,
такая.
Ну, сейчас
да,
не будем
да, не будем, по Каспию. По Каспию соглашение подписали, это открывает путь в том числе туркменскому газу в Европу, не зря Меркель по Южному Кавказу ездила. Вот. Для России это и новые вызовы, новые возможности. Новые возможности – это то, что китайский проект может начать реализовываться на Каспии, экономический поезд «Шелкового пути», в котором Россия хочет активно участвовать. Новые вызовы – то, что Туркмения и отчасти казахстанские энергоносители могут пойти в обход России. Но у России не было другого выхода. Здесь из двух не очень хороших вариантов выбирали, условно говоря, нейтральный. Там, где и возможности чисто гипотетически могут перевесить вызовы. Но по Каспии нужно подписывать еще дополнительные соглашения. То есть вот то, что подписали, это рамочное. Там, чтобы пошли энергоносители, нужно дополнительные соглашения.
Это рамочное тоже 20 лет это обсуждали.
Да. Но... Так что это пока еще проблема не решена. Но сдвиг произошел. Не зря Меркель там проехалась по этим странам.
Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Спасибо, Павел, приходите еще.